Здравствуйте, уважаемый слушатель Евгений Иванович. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Букертов, Йомтов. Welcome to the Radio Vesti FM. И вообще, нас, оказывается, слушают в диком количестве государств. Тут приходят какие-то отзывы из Австралии по сетям.
Кстати, даже
или
из Австралии.
Из Соединенных Штатов. Да, как ни
Австралия,
странно.
Австралия, дальше уже только Луна. Так-то далеко.
Ну, не, дальше есть Новая Зеландия, это есть Антарктида.
Кто об этом вспоминает?
Новую Зеландию? Я об этом вспоминаю. Там «Хоббита» снимали, кто не знает про Новую Зеландию. Там живут маори, которые в годы, когда они еще не были подданными Ея Величества, королевы Великобритании, были каннибалами. И сравнительно недавно еще ими вполне себе оставались. Так что там много чего интересного. Там живет птица киви. Там был выращен фрукт киви, который немножко мохнатостью и коричневостью своей похож на эту птицу, но гораздо вкуснее. Там есть совиный попугай какапу, которые живут на земле зеленоватого цвета, и фантастическими яркими крыльями большие хулиганы попугаи кеа, которые иногда охотятся на овец. И за это их все фермеры отстреливают и ненавидят, хотя кеа потрясающе умная птица, он такой мощный хищник достаточно, но живет в заснеженных горах. Кто знает, в Новой Зеландии снега на вершинах много, там вполне себе хорошо с лыжными курортами, одновременно хорошо с вулканами и много чем еще.
И вот там-то нас слушают.
Есть еще, да, нас там тоже слушают. Есть еще, кстати, Антарктида, и есть много-много разного
там
всякого южной Австралии.
Нет. По большому счету. Ну да, может быть.
Ну ладно, не до конца же разгромлено все-таки изучение Арктики и Антарктики. Постепенно что-то даже начинает восстанавливаться. Что у нас будет с вами сегодня? Мы немножко поговорим о различных вещах, связанных с Ближним Востоком. Хотя главная, с моей точки зрения, вещь, связанная с Ближним Востоком на сегодняшний день, это конференция в Казахстане. Встреча в Астане, далеко от Ближнего Востока. Ну, не так, чтобы очень далеко, через Каспий. Но, в общем-то, в стороне. Где идет снег, минусовые температуры, но все 5-4-звездочные отели города забиты представителями вооруженной, что вот совсем уникально, настоящая вооруженная оппозиция.
Людьми. А кто, кстати, за них платит? За проживание?
Сереж, вы платите?
Я нет.
И я нет.
Может быть, если бы они сами платили, они быстрее бы переговоры бы вели. Они засиживались там, заснеженные.
Если вы не приглашаете, они не засиживаются, двухдневная конференция, заехали они туда за день раньше. Если вы не приглашаете басмача, не расстилаете перед ним дастархан и не демонстрируете готовность его слушать и с ним говорить, тогда вам нужно только убить и этого басмача, и всех его людей, и всех его родственников, что очень многие забывают. Те группировки, которые приехали в Астану, 60 тысяч стволов. Это очень серьезно. Те основные 12 группировок. Охрана Шам раскололась, кто-то поехал. Основная охрана Шам не поехала, и вообще не до того. У нее война сейчас с Аль-Каидой. И вообще, говоря, сейчас самое время, поскольку охрана Шам, она так полупортурецкая, а Аль-Каида-то она чисто саудовская, управление общей разведки. Вот просто самое время сейчас нам с турками вместе договориться, сильно отодвинуть в сторону Саудовскую Аравию и ударить по позициям Джейш Аль-Фатха Шам, она же Джабхат Ан-Нусра, она же Аль-Каида. Мы с турками уже умудрились совместный налет на боевиков Исламского государства совершить в Аль-Бабе.
Успешно?
Успешно. Более того, мы даже умудрились с американцами провести некоторую совместную бомбежку террористов. Ну, как есть. Нам, кстати, задают вопрос, зачем Новая Зеландия с ее попугаями задает при этом Эдуард из Малаховки.
Да, ну, это провокатор,
да,
известный.
Что главное, да, что нас слушают в Малаховке. Знаменитый человек, 2780 смс на Вести ФМ. Дорогой Эдуард. Я понимаю, что Малаховке Новая Зеландия не нужна. Ну, тем, кто... Ну, вот не вся страна там живет в Малаховке. Я бывал в Малаховке, а в Новой Зеландии не бывал. И что я вам скажу? Я таки не считаю, что это равноценная замена. Я понимаю, что для тех, кто живет в Малаховке, посещение Новой Зеландии или даже упоминание о ней, возможно, страшный грех.
Песок — неважная замена овсу, да.
Песок — неважная замена овсу. А поскольку из меня он скоро начнет сыпаться, то я понимаю, что в отличие от некоторых моих друзей и партнеров, я уже точно по миру не поезжу. У меня есть ребята в команде, которые были в Антарктиде и в половине африканских стран, и в Новой Зеландии, и Австралии, и где-где они только не были. А я едва до Японии доехал 3 дня, при этом все время читал лекции, рассказывал чего-нибудь. И вместо того, чтобы отдыхать, ходить по музею, париться в местных источниках горячих. Песок действительно неважная замена овсу. Ну да ладно. Сегодня у нас уникальная ситуация с тем, что в Астану приехали лидеры боевиков. Отродясь, они никуда не ездили. Отродясь, они ни с кем не разговаривали, они даже не садились за один стол. Это подумать было нельзя. Как стили? Повыкаблучивались, повозражали, но сели в отеле «Риксос». И я себе представляю, как это было, там сотни журналистов понабежали. То есть люди впервые почувствовали, что, ну, да, надо торговаться, да, скорее всего, это будет в некотором режиме индивидуального взаимодействия. Да, конечно, они не подписали общие коммюнике.
Да, вот, кстати, это же очень важно.
Это...
Чего это?
Кому это важно? Журналистам?
Журналистам, да. Сейчас все только об этом и говорят.
Серёж, сколько же среди журналистов идиотов-то, если они все об этом говорят?
Объяснить это. Не надо волноваться из-за того, что Россия, Иран, Турция подписывают, а вот эти товарищи нет.
Вы как видели? Вот люди, боевики, они воюют. И они что-то подпишут вместе с теми, кто их вчера убивал. Да и сейчас, если что, будут. Они что, идиоты? Им головы свои не жалко, скальпы? Вот как они публично, под камеры, будут подписывать? Зная, что сейчас все на них наедут, скажут, а, это вы предали, сдали. Что, идиоты, что ли? Ну, в общем, да, многие идиоты. А кто мог это подписать, кроме тех, кто это организовал? Ну, мы подписали.
То есть, вообще, в принципе, никто не рассчитывал на то, что оппозиция будет подписывать. То есть, не в этом
суть. Рассчитывали, но умные не рассчитывали. У которых, понимаете, количество серого вещества между ушами у людей примерно одинаково. Но наполнение разное.
Извилистость разная.
Ну, да, у кого извилина одна там по ободку действительно прибора, который у него встроен, как эта штука называется? Плеер. Во.
А, угу.
Вот он бежит по набережной, и у него плеер ему плеет музыку. Блеет, плеет. И он думает, что он знает, как мир устроен. Это те люди, которые выходят на страшные протесты против ужасного Трампа, даже не понимая, что они так позорят Америку, как мало кто. Это люди, которые выходят, вон у нас за спиной там тетенька в CNN в трауре вышла.
Да.
«Прости, Господи, дуру». Вам она понравилась. Вы сказали, что
у
нее
глаза добрые, да.
Может, ей просто очень хочется куда-нибудь из эфира уйти и горько расплакаться на плече у Обамы. Может быть. Ну, дураков мир-то полон. Дураков, которые красиво говорят, дураков, которые не умеют говорить, но исполнены благородными мыслями, дураков, которые... хотят как лучше, а благими намерениями дорога в ад вымощена. Ну как можно ждать, что люди, которые и без того нашли все мужество приехать и сесть за один стол с людьми Асада. Они говорили о своем, но их камеры снимали, их лица были видны. Некоторые из них давали интервью. И вы хотите, чтобы после этого они еще что-то подписывали? Ну это надо быть совсем уже...
А нам это не нужно, в принципе? Вот мы их собрали.
Вам
всех.
Это нужно?
Мне как лично нет, но как представителю...
Процесс нужен и результат.
Но результат не зависит от того, подпишут они или нет.
А подписание бумажки, он для кого результат? Вот по-вашему, война подписывается потому, что бумажку подписали? Или может почему-то иначе?
А как юридически обозначить окончание войны, не подписав бумажек?
Ой, Сереж, а вам нахрена юридическое обозначение окончания войны? Вам фактического перемирия мало?
Евгений Ильич, я вот вас спрашиваю, а нам-то что нужно? То есть нам не нужно, чтобы они подписывали?
Руководство
Да, руководству страны, что нужно.
Знает, чего ему нужно.
А мы не знаем.
Вот когда... Нет, я тоже знаю, но не скажу.
Вы не скажете. А ну когда так и надо, а то ваш... что мы туда-сюда, вокруг да около все.
Ну я не волнуюсь, я вам честно сказал. Вот когда на моем месте будет сидеть Владимир Владимирович...
Ой, как скорее бы.
А вы ему зададите...
Я бы очень хотел задать.
Вопрос?
Конечно.
Скорее бы, это означает, господи, как меня осточертил этот сатана, как мне не хочется, как я хочу обратно на Кубу, на Карибы, зачем я здесь в эфире с этим толстым, злым, бородатым, пожилым, длинноносым гномом, похожим на персонажа Хоббита. Да-да-да-да-да, посыпятся. Главное, чтобы кумулятивные, а не осколочные были, может, уцелеет хоть кто-нибудь. Серёж, значит, смотрите, если говорить серьезно. Здесь вопрос был в том, приедут, не приедут. Они приехали. Здесь вопрос был в том, будут говорить, не будут говорить про свое в присутствии правительственных чиновников, их врагов. Они говорили. Все, этого более чем достаточно. Это процесс. Астанинский формат не предполагает, в отличие от традиционных обамовских, клинтоновских, бушевских, каких угодно, бзиков, подписание чего-то к очередным выборам в Конгресс, к очередным выборам президента. Вот рейтинг Путина будет зависеть от того, подписали или не подписали что-то в Астане. Ну, правда смешно, да?
Вряд ли, конечно.
То есть к президентским выборам 2018 года у нас нет задачи кровь из носу подписать никому ненужную бумажку и что-нибудь этакое сделать. Ближневосточная политика Обамы была именно такой. Я обещал, я сделаю. Я обещал вывести американцев из двоеточия перечень стран. Я сделаю это. И встать в гордую позу к микрофону. Фанфарон, петух, редкий болван, ушедший на покой американский президент. Дальше. Армия говорит, что этого делать нельзя. Разведка говорит, что этого делать нельзя. Правительства стран, которые американцы оккупировали и которые не любят Соединенные Штаты, говорят, не делайте этого, будет ад. Нет, я так хочу. Ушли. Результат – исламское государство, Даиш. Талибы, развернувшиеся уже на севере Афганистана. Катарцы и саудовцы, которые финансируют десятки тысяч боевиков, головорезов. Молодец Обама, он прям столько хорошего сделал всем. А безопасность американцев, она от этого усилилась? Он сделал одну вещь. Он убил дедушку-пенсионера. Приказал Усаму бен Ладена, говорит, а вот принесите мне Усаму бен Ладена, хоть тушкой, хоть чучелком, ну пусть его не будет. И американский спецназ, по наводке пакистанского истеблишмента, который, ну, осточертел бен Ладен. Решили они его сдать. Они достали бен Ладена, и была красивая картинка, в которой Хиллари Клинтон говорила, вау, или что-то в этом роде.
А точно его-то убили, это вопрос-то остается до сих пор.
Мы не знаем, потому что тело утопили.
На всякий случай.
Да, в этом мы никто никогда теперь уверены не будем. Потому что товарищ Обама умудрился это сделать так, что теперь, а фиг его знает, ну, выловите вы какой-нибудь скелет в океане, если предположить этот маразменный вариант развития событий, потому что, конечно, кто его будет вылавливать? Весь подводный флот Соединенных Штатов будет проходить стралами акваторию Индийского океана, и что он там найдет? Кроме 100 тонн консервных банок и пары грузовиков бутылок из-под виски. Органика сожрали давно, распался. Уверенности не будет никогда. Никогда. Будут разные показания. Это как с убийством Кеннеди. Никто ничего не знает, знать не будет никогда. Все будут запускать разные версии, а Мерлин Монро все равно не спасти.
Увы.
И в этом плане Обама проработал... Черт знает, какое количество лет, 8 лет, 2 срока, полностью провалил все, безопасность Америки абсолютно нулевая, экономическая безопасность Америки нулевая. Чего первое сделал Трамп? Выход из Трансатлантического партнерства. Опаньки! Хе-хей!
Чего это он?
Сказали русские и китайцы, которых туда никто не приглашал.
Долго так договаривались же ведь по этому делу.
Скоро глупое дело сказывается. Да быстрее того, приходит Трампушка, Дональдушка наш, и рубит мечом кладенцом, чего наворотил предшественник его, черный рыцарь, в прямом смысле этого слова. Ну, я не знаю, когда в следующий раз в Америке изберут мулата президентом после Обамы.
А что думаете, долго? Да сейчас найдут.
Вся-то, понимаете, если там президентом был бы хоть Эдди Мерфи, хоть Вупи Голдберг, они, по крайней мере, бы, как реальные люди, делали бы чего-нибудь толковое. Но вот этот наркоман в юности, гомосексуалист в юности, болтун, который мог бы быть неплохим хиппи, если бы он не хотел так быть кем-то другим, властью, вовремя спекулировавший цветом кожи в университете, очень средний учился, очень средний, очень неумный человек.
Там позитивная дискриминация. Там чернокожих обычно не выгоняют, если они очень плохо учатся.
Давайте нас кто-нибудь в России позитивно дискриминирует. Вот, да. Например, в рамках санкций. Давайте нас позитивно дискриминируют. Нам перестанут говорить глупости про то, что мы сделали Трампа президентом Америки, наши хакеры украли все про вранье Хиллари Клинтона и роздали это американской, заметьте, это очень смешно, прессе. Давайте у нас перестанут травить нас своей чертовой истории с допингами. Давайте у нас перестанет идти идея наездов на Путина вечная, которая началась, по-моему, с тяжело хамского выступления сенатора Маккейна с его «Влад, ты следующий». Ему же не ответили: «Джон, иди в задницу».
Нет, не ответили.
Даже не обратили внимания, хотя...
Мы очень вежливы, потому что и правильно.
Ну, не я... Путин вежливый. Нет, правильно, он президент, он ведет себя достойно. И если джентльмена облаивает брехучая собака из-под забора, то это вовсе не значит, что джентльмен должен встать на четвереньки и лаять на нее в ответ. Или пытаться укусить. В лучшем случае он может дать ей пинка, сохраняя вежливость. Он пинка ей дает без ненависти. Он дает ей пинка, сокрушаясь о том, что эта дворняжка ведет себя так.
Придется испачкать ботинки, да. Вот это вот
не все. Обязательно.
Угу.
Вы полагаете, идя по земле, вы меньше пачкаете ботинки, чем пиная пытающуюся вас уцепить подзаборную дворнягу?
Вы знаете, когда президент куда-то приезжает, обычно там все моют. Там уж никакой земли, там все четко.
Ну, в данном случае это была некоторая аллегория.
Ну да.
Так вот, Трамп подписал таки указ о официальном выходе Соединенных Штатов из Транстихоокеанского партнерства. Я думаю, что судьба НАТО и Организации Объединенных Наций, которую так любит наш МИД, и там, где он ее может использовать как трибуну для того, чтобы сказать какое-нибудь мяу, которое кто-нибудь услышит, это разумно. Хотя влюбляться в нее особо смысла не имеет. Это не наша поляна. Давно не наша поляна, наша она уже не будет, и смысла здесь не видно. Все эти ребята бегают кругами, как та же собака за собственным хвостом, и ищут, кто бы им денег дал. А как получат, так и продадут. Соответственно, 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона для снижения тарифных барьеров, подписавшие это соглашение, могут радоваться сами себе. Правда, Трамп до этого поговорил с Мексикой и Канадой. Трамп занялся экономикой своей страны. Вопрос, мы своей займемся? Российской, не американской. Потому что все, что мы говорили о ВТО, все, что мы говорили, много бреда говорили, об ограничении выбросов углеводорода, абсолютная спекуляция, все вранье в стиле товарища Альберта Гора, что это спасение человечества. Это механизм, как пришибить страны, у которых углеводородная экономика, в основном нас и Китай. И все. Ну, правда, мы конвенцию Парижскую подписали, параллельно уничтожая свою промышленность сами. Мы молодцы. У нас квоты-то какие? Мы так уничтожили свою промышленность, что мы можем далеко вперед ждать. Мы теперь впереди планеты всей. У нас... почти ничего уже не дымит, потому что почти ничего уже не производится. И не потому, что у нас зеленая-зеленая экономика. Но экологично-экологично.
А таможенный союз ЕАЭС, это разве не пример того, что мы занимаемся экономикой?
Тоже мы занимаемся созданием, да, формированием некого общего с нами экономического пространства.
И благоприятной среды для развития
путем
экономики.
Путем тяжелого согласования различных аспектов, выгодных для Белоруссии или Казахстана, или России, или тут еще есть Армения, Киргизстан, в пределах сообщества, с которым мы можем найти общий язык этой экономики изначально единого типа. Мы не лезем в сторону великой глобальности, чтобы открыть свой рынок для того, что может страна производить и обязана, если она хочет быть страной, производить сама.
Ну, мы как, великая глобальность. У нас есть ВТО на всякий случай, но сейчас будет Евразия.
Я не знаю,
правильно?
Хорошо ли, что у нас есть ВТО. ВТО — это структура, которая работает под удавливание американских конкурентов, при этом сами американцы в ВТО работают, исходя исключительно и только из интересов самих себя. И американцы не выполняют никаких правил, кроме тех, которые им нужны. Есть теория, а есть практика. Точно так же, как когда мы пошли на этот болонский процесс в университетском образовании в рамках интеграции в общество, в Евросоюз. Мы как, интегрированы в Евросоюз?
Ну, министр образования говорит, что уже надо как-то посмотреть на это повнимательнее, на всю
Правильно.
Эту болонскую систему.
Тут министр образования, как фамилия?
Васильева.
Ага. Васильева. Не Фурсенко.
Не Фурсенко, нет.
Не Ливанов. А Фурсенко ведь остался при президенте консультировать. Вот это все бакалавро-магистерская чепуха. Это просто уничтожение конкурента. Германская система образования, доминировавшая в Европе и в Советском Союзе, должна была уступить место англосаксонской. И мы, как слепо-глухонемые идиоты, по этому поводу прошли. Молодцы, просто радуюсь. Вот, Сереж, сейчас будут новости.
Будут.
А потом мы вернемся с вами. А новости кто будет читать?
Я думаю, кто-нибудь. 5533-Вести, 8903-170-63-60. А сейчас мы небольшую рекламу пропустим.
Сейчас.
Да, Евгений Иванович.
Пришла Лора Стадницкая, рассказала интереснейшие новости.
Но не слишком порадовала, да?
Вы знаете, когда приходят красивые женщины, даже если они читают печальные новости, все равно настроение ведь у тех, кто в студии, улучшается. Или у вас нет?
У меня от всего улучшается настроение.
Ну, представьте себе, что на месте нее сейчас появился бы Обама. С характерным для него разлетом ушей, выпячиванием самого себя и удивительной красноречивостью. Ведь правда это было бы печально.
Ну, интересно,
Я уж рыжего Трампа предпочитаю. Может, от него ничего хорошего нам и не будет, но уж так противно, как это было с Обамой и Хиллари Клинтон, точно не будет. Ладно. Значит, мы в предыдущие получасие с вами обсуждали на тему того, а что это там вообще вот позиция не подписала? Так она правильно не подписала? У нее сохранилась свобода маневра. У курирующих эту часть оппозицию турок сохранилась свобода маневра. Давайте все-таки понимать, что туда привезли группировки, курируемые не Катаром, не Саудовской Аравией. Туда привезли турецкие группировки. Ну, турок, он же тоже восточный человек, особенно Эрдоган. Да, конечно, для нас сегодня достаточно легко с Турцией дискутировать, потому что Эрдоган так разгромил свою армию, как ему в ходе большой войны, может, и мы бы ее не разгромили собственными руками. Он устроил там просто резню кадровую по всей стране. При этом мы понимаем, что на территории Сирии бои не прекратились и не могут прекратиться, потому что там большое количество группировок. Исламское государство, Даиш, запрещенное в России, Аль-Каида, как бы она ни называлась, которые просто под Катаром, под Саудовской Аравией. И их задача воевать. И чем активнее турки будут свои группировки выводить из боев, тем активнее Катар и саудовцы будут продавливать военные действия. Для нас сейчас очень важно разорвать вот эту ось Турции, Саудовской Аравии. Это очень толково, потому что как раз саудовские группировки бьются, как львы сейчас, воюют на месте с турецкими, с тем же Ахрар-аш-Шам, за контроль логистических каналов, но, заметьте, и с Турцией. То есть, ну хорошо, мы можем разбомбить их вместе с турками. Они же на протурецкие группировки нападают, правда?
Как же мы их разбомбим, если мы вместе с ними сидим за одним столом переговоров?
Нет, не про турецкую хорошо. Мы можем разбомбить Аль-Каиду и Джабхат-ан-Нусру. Она же просаудовская.
Можем?
Так она же нападает сейчас на протурецких.
Почему не бомбим, если можем?
Вот потому что мы с вами в студии.
Дурацкий вопрос, я понимаю, конечно.
Давайте я еще не буду только начальнику генерального штаба и министру обороны через радиоэфир советовать, когда им что делать. Но мы это можем. Вариант. Турки говорят, не, ну они не хотят с саудовцами. Предположим, да, вот ссориться уж совсем до конца. Хорошо, тогда мы будем бомбить сами. Только пусть карту дадут. С локализацией своих группировок. Чтобы когда бомбили... Их не зацепили. Они же говорят, мы с вами договорились. Отлично. Локализуйте своих. И их не разбомбят. А разбомбят только саудовцев в Идлибе. А то они же там перемешаны, как полоски у тигра на шкуре, знаете. Там вот и поди разбери, черненькие отдельно, рыженькие отдельно, там еще беленькое на брюхе. Черт его знает, как их разделить. Ну, надо же. Ладно. Координация действий с Дамаском и Тегераном поможет нам в ситуации, когда и если будут нарушения прекращения огня. Хотя вопрос под Дамаском, вот тот самый инцидент с водным источником в Вади Барда, там стояла Хизбалла. Билась как львы, никого не хотели к себе пускать. Но вообще-то говоря, боевики, которые лишили 5 миллионов суннитов Дамаска, а в Дамаске в основном сунниты живут, воды, да еще и вылили туда мазут, чтобы совсем загадить, и они бились за права суннитов против злочинной алавитской власти. Но они, по-моему, сами себе в глазах дамасского населения точно больше нагадили. Ну, конечно, эту местность надо было бы зачищать сразу после операции в Алеппо, или вот сейчас надо зачищать. Другое дело, ну, у нас нет там, не знаю, 100 дивизий, фронтов. Мы не ведем в Сирии операцию размахом во Вторую мировую войну или даже операцию по освобождению Белоруссии или Венгрии. Ну, близко этого нет. К сожалению. Ну, то есть, может, очень хотелось бы. Но это как мои хотелки на тему того, как хотелось бы сейчас там до Киева, а потом где там эти Берлин, Варшава и все остальное, и через Киев же шли.
У вас есть такие хотелки, Евгений Иванович?
Очень часто, когда я слышу некоторые вещи, которые говорит то Меркель, то Штайнмайер, то польский МИД нынешний, или у меня есть такие хотелки. Ну, у меня рефлексы срабатывают сразу. То разрушают какой-нибудь памятник в Польше, а в Польше это делается регулярно советским воинам. Там же с этим все грустно. То на Украине я вижу какую-нибудь совершенно чудовищную чухню у товарища Порошенко. Ну, очень сильно хочется. Причем, заметьте, ну, исходя из этого, я знаю, что сначала поднимается дикий визг, а потом все как-то так быстро успокаиваются. Вообще, любая политическая гопа начинает вести себя чудовищно вежливо, невероятно вежливо, когда по направлению к ней движется армейская колонна. А уланы это, гусары или танки, это совершенно не важно. До этого обычно страшно разнуздано, а потом вас начинают клеймить с испугом и уважением, а потом вообще затыкаются, если вы разворачиваетесь вот в ту сторону. Тема того, что Англия день продержится против нас, если будет война, вас ничего... Вот только что англичане на эту тему говорили.
Они в НАТО, да, насколько я понимаю, находятся?
Не, ну они, конечно, в НАТО, да. Но они продержатся день.
Ну, мне
они
кажется,
даже
это
говорят,
очень важно
полдня,
учитывать.
Ну ладно, британская армия.
Лучше все-таки учитывать то, что они одно в НАТО. Да, и одно подразделение.
Вы знаете, учитывать можно да. Все что угодно. Более бессмысленная система, чем сегодняшний НАТО. Мы не являемся противником НАТО. НАТО
нет, конечно,
является
нет.
Нашим противником.
И не надо давать им смысла
надо
для жизни.
Надо скачать вокруг нас ровно потому, по окраинам бывшего пространства Варшавского договора, что они прекрасно понимают, что войны не будет, что мы... Они ни к чему не готовы, мы, видимо, готовы уж куда больше, чем они думали, но мы ни на кого нападать не собираемся, у нас нет ни такой тактики, ни такой стратегии, ни черта этого нет. Если говорить, возвращаясь к Сирии, то, вообще-то говоря, происходящее между правительством, между оппозицией в Астане имеет совершенно четкую причину. Ну, Анкара понятным образом... Ну, кстати, сирийское правительство тоже не стало заморачиваться с подписанием там каких-то обязывающих бумаг. Ну, правильно, да? Оппозиция не подписывает, а мы чего должны? Но переговоры-то пошли. Но разговоры некоторые прошли и вышли на определенный уровень, с которого вы можете дальше говорить, а не продолжать вести резню. Анкара в Астане тоже, понятно, демонстрирует через демарши высказывания членов подконтрольной сирийской оппозиции, но она торгуется. Ну, торгуется и торгуется. И все. Опять же, туркам очень выгодно то, что оппозиция не подписала коммюнике. Они дистанцировались в этой ситуации от нее. Это удобно для продолжения торга. А вообще жесткие схемы тут не работают. Тут работают схемы гибкие, многовариантные. Ну, как бы вам сказать, для тех наших слушателей, которые не могут себе представить гибкую и многовариантную схему.
Да, значит, что это такое?
Вот есть каменный топор.
Не очень гибкое устройство.
Да, кость или дубина, которая прикреплена разными способами. Можно их обсуждать отдельно, как способы крепления топора к топорищу. Каменюка. А есть боло. Боло придумали американские индейцы, чтобы местных страусов ловить. И вполне нанду этими боло ловили. Страусов местных. В Аргентине по пампасам носятся. Это ремни кожаные, к которым в концу прикреплены каменные кругляши. Металлов у них не было. Вы их раскручиваете обычно от 3 до 5 кожаных ремней, соединенных в единую систему. Вы эту штуку раскручиваете и бросаете вслед там, неважно кому, страусу, еще какой-нибудь зверухе, которая от нас уносится с бешеной скорости, с коня или пеша. И оно гибкое, оно несется и по-любому захватывает достаточно большой радиус, обвивается вокруг ног будущего шашлыка. И, соответственно, шашлык говорит...
И это более гибко, да, я так понимаю?
Это гибкая система. Вам не надо догонять, бить по голове.
Но, в принципе, можно и догнать, и в этом гибкость.
Зачем? Вы бросили, оно летит.
Но это проявление гибкости,
да? Гибкость позволяет дистанционно работать.
Это дистанционность.
Ну, вы понимаете, хорошо, разница. Второй вариант этой разницы – гибкая тактика. Или палец в руках, дубина, или лук, арбалет. Лук, по-моему, метров на 80 бьет, арбалет – тут вопрос какой? Пружиной, с рычагом, с колесом. Как работает, из каких материалов, в принципе, на большую дистанцию.
Евгений Иванович, я прошу прощения, но нам
у нас же погода.
Нужно сделать небольшую паузу. Евгений Иванович.
И вот... Итак, для наших слушателей на территории Российской Федерации и за ее пределами, а также в Малаховке, особо выделим этот анклав, мы рассказывали о том, что происходит в Астане, что происходит в Сирии, что происходит вокруг этого всего. И понятно сегодня, что астанинский формат – это абсолютно уникальная система, которая позволила привлечь к переговорам, вывести за рамки исключительно боевых действий людей, которые управляют 60 тысячами боевиков. Эти люди надели костюмы и попали в другой мир. Просто другой мир. Пятизвездочные отели. Риксос – это фантастический, дорогой
роскошный
астанинский отель, построенный турками. Да, кругом метель, пурга казахская – это особая пикантность.
Но там незаметно это.
Конечно. Но при этом есть другая жизнь. Ты можешь ходить в костюме. К тебе будут ходить корреспонденты. Ты не обязан бегать по пустыням, убивать кого-то, и тебя будут убивать. Вот это главное. Процесс пошел разговоров. Вот не бумажку, которую сейчас подписал. Глупости-то какие, господи, ждать этого. Я понимаю, что сейчас все будут кукарекать. У вас не подписано. Чушь. Люди, для которых главное, это шашечки, а не ехать. Никогда ничего в этой жизни не добивались и не добьются. Кроме транша из бюджета, чтобы еще на несколько лет продолжить свое бессмысленное бюрократическое блекотание. И в этом плане астанинский формат надо поддерживать Совершенно не обращая внимания на все крики. Ну, это только промежуточный формат перед Женевой. Демистура, да и не только Демистура. Понятно, каждый кулик своего болота хватит. Что, Демистура кого-нибудь вот такого, который реальной властью на месте обладает, в Женеву дозвался? У него за столом сидели задним турки и иранцы. А? Не говоря уже о сирийцах и сирийской оппозиции. У него ничего не было, кроме бесконечной попытки угодить западникам, бесконечных попыток затоптать нас, бесконечных спекуляций и жульничества в пользу боевиков, которые на фронте должны были получить медицину, еду, воду и начать военные действия. Вот все эти гуманитарные паузы. Они для кого были, эти гуманитарные паузы? Они только чтобы продлить войну. Ну да, мы ООН не затаптываем. Лавров там работал много лет. Площадка ООН привычная для наших дипломатов. Иногда она дает возможность что-то сказать и укусить там наших западных коллег. Ну, все понятно. Но дело делается не в ООН. Там оно только хоронится, если вы пытаетесь там дело сделать. Вы можете в ООН... Ну, видеть какое-нибудь место, где, может быть, в рамках дипломатических достижений на других местах вы долакируете что-нибудь. Берлин брали без ООН.
Тогда еще не было, да.
Вот без. По результатам Второй мировой войны создали ООН. По результатам всего того, что делается в Анкаре, в Астане, в других местах, где идут реальные бои и реальные переговоры, в Женеве, может быть, что-нибудь тоже будет. Коктейль. Сухой мартини с маслинкой, зеленая оливка.
Не любите Женеву, да?
Я вообще не люблю этот город. Он мне скучен. Я понимаю, лебеди с куриными гусками плавают по Женевскому озеру. Он дико скучен.
Но
мигранты не пытались в Женеве найти хороших каких-нибудь мест, где можно было бы отдохнуть. Я люблю ходить в музеи. Я нашел в Женеве пару музеев. Это было очень жалобно. Ну уж извините, пожалуйста. Кроме того, что у нас там в Сирии? Непрерывные бои ведутся катарцами, саудовцами, их группировки. Кстати, я совершенно не уверен, что те же турки не отметились координацией вместе с катарцами действия под Дейр-эз-Зором или под Пальмирой. Ну, не уверен. Ну, так получается. То есть я понимаю, что сегодня турки, чтобы их предупредить, получают теракты на своей территории, за которыми стоят за кем-то Катар и, значит, Исламское государство. Те же теракты в аэропортах, скорее всего, оттуда. А за кем-то саудовцы. Тоже убийство нашего посла, скорее всего, отсюда. И это Эрдогана не радует, но одновременно он, конечно, ведет двойную, тройную, десятерную игру, почему он не должен ее вести. Не надо рассматривать Эрдогана, ну, так же, как Назарбаева. Уж точно не надо. Ну, значит, наверное, имеет смысл. Тяжелейшим образом ударив по Исламскому государству, отбить у этих людей любую надежду, что они безнаказанно будут развлекаться под Пальмирой или под Дейр-эз-Зором. Тем более, но опять надо уничтожать нефтянку. Вся деятельность оперативной...
А ее уничтожают, нефтянку?
Наши, да, и наполовину обрезали.
Ну, вы имеете в виду грузовики? Но не
грузовики
складно, да?
С колоннами, нефтяные полянки, НПЗ, все, что идет под контролем Даиш, Исламского государства, все, что идет нефтяного, надо опять уничтожать. Они опять поднялись, иначе бы у них не было сил на эти операции. А мы что-то расслабились в этом плане. Опять понятно, но не может одновременно выполнить ограниченное в размере полка соединение ВКСовское. Функции, я не знаю, там, армии, фронтовой авиации, не может физически. Конечно, ситуация под Дейр-эз-Зором и под Пальмирой означает абсолютный провал сирийской разведки. Ну, абсолютный провал, потому что там же не ожидали ни того, ни другого. Это означает, что, ну, наверное, нам придется включить и глубинную, и фронтовую разведку. Уж извините, ну, что тебе, ну, может, оно не хочется? Вообще ничего не хочется. Хотелось бы, чтобы сирийцы так вот были мощны, да и иранцы, как мы про них думали, и они бы тогда на земле прям делали все, что надо, а мы бы их только поддерживали. Не судьба. значит, наверное, они провалили агентурную разведку. Они абсолютно провалили фронтовую разведку. Давайте об этом говорить. Те функции, которые должна была выполнять армия Асада с точки зрения информационно-разведывательных, они провалили по сразу двум объектам. Это заметно? Заметно. Поэтому это определяет военные задачи на ближайшую перспективу. Они есть. Военные задачи – это удар по аль-Каидистам в Идлибе вместе с турками или без них. Это уничтожение исламского государства везде, на всей поверхности, что называется, рядом с анклавами, контролируемыми Асадом или отечественными ВКС. И это означает, что мы продвигаемся, ну, скажем так, в сторону правильных пчел, которые делают правильный мед. И перед тем, как мы уйдем на перерыв, что нас ждет дальше? Третий час сегодня у нас гость по телефону. Подписана стратегия развития науки российской до 2035 года, она подписана президентом, и мы будем говорить об этом и о российской науке с профессором, академиком Олегом Фиговским. Он на телефоне будет из Хайфы, государство Израиль. Олег Фиговский, человек, который знаком очень многим поколениям советских людей, именно он один из изобретателей клея Бустилат, много чего связанного с космосом и огромного количества всякого другого. Он много десятилетий работал с Государственным комитетом по науке и технике. А второй час, вот после новостей, я постараюсь какие-то точечные вещи просто, очень точечно прогуляться по системе образования, по ситуации с наиболее горячими моментами относительно нашей науки.
Пауза на новости у нас.